Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, в эти декабрьские дни, 80 лет назад, день празднования памяти нашего великого ротоборца, небесного защитника Отечества, поборника православия, святого благоверного князя Александра Невского, наша страна и весь мир узнали о том, что началось контрнаступление Красной Армии под Москвой. Это событие наполнило необыкновенной радостью сердца наших с вами родителей, отцов и матерей, вдохнуло надежду в сердца людей по всей огромной стране. Нам нелегко представить сегодня, что чувствовали люди, когда с июня 41 года голос Левитана в сводках информбюро постоянно сообщал: после упорных боев наши войска оставили город. И дальше страна узнавала о том, что немцы захватили еще один наш город. И казалось, враг неудержимо движется вперед к сердцу страны, к Москве. Пал Минск в первые дни войны. Затем Киев. Был осажден германцами Ленинград. А до этого непобедимые войска германского Третьего рейха победоносным маршем прошли по всей Европе. После 22 июня 41 года военные специалисты в США и Великобритании стали размышлять о том, сколько сможет продержаться Советский Союз. Некоторые считали, что наша страна продержится 2-3 недели. Другие же полагали, что русские смогут продержаться до 2 месяцев. Но германские войска подошли к Москве лишь в октябре 41-го. И не только в Берлине, но и во всем мире в ноябре 41-го года ожидали со дня на день известия о падении русской столицы. Немецкие мотоциклисты прорывались на окраины Москвы. Гитлеровские генералы в бинокли видели Кремль. Но в Москву немцам войти так и не удалось. Когда меня спрашивают, что больше всего запомнилось из минувшей войны, я всегда отвечаю: «Битва за Москву», — говорил маршал Победы Георгий Константинович Жуков. Бессмертен подвиг подольских курсантов, героев-панфиловцев, морских пехотинцев, атаковавших врага под Белым Растом, бойцов дивизии московского ополчения, которые ценой своей жизни преградили путь врагу. 80 лет назад совершили свой бессмертный подвиг 28 панфиловцев и русская девушка-мученица Зоя Космодемьянская. А 6 декабря, в день памяти Александра Невского, разгромившего тевтона в Ледовом побоище и остановившего германский дрангнахостен, натиск на восток, на русскую землю, началось контрнаступление Красной Армии. И завершилось контрнаступление полным разгромом немецко-фашистских войск в величайшей битве, в битве под Москвой. Впервые военная машина Третьего рейха потерпела сокрушительное поражение. Разгром фашистских войск под Москвой явился началом решительного поворота в ходе священной Великой Отечественной войны. Окончательно был провален гитлеровский план Блицкрига, молниеносной войны. И впервые был развеян миф о непобедимости гитлеровской армии. Контрнаступление войск Красной Армии началось одновременно на огромном фронте от Калинина до Ельца. Почему никто из немецких генералов не мог в то время предположить, что наши начнут наступать? Дело в том, чтобы наступать, как гласят боевые уставы всех армий, необходимо создать численное превосходство, ну хотя бы в 2-3 раза. А у нас к началу контрнаступления было всего 1 100 000 бойцов и командиров, а у немцев в группе армии «Центра» на московском направлении 1 700 000. Орудий и минометов у нас 7 000, у немцев 13 500, то есть почти в 2 раза больше. Танки 774 наших танка против 1 170 танков «Панцерваффен» в бронетанковых войсках вермахта. У вермахта по-прежнему под Москвой было численное превосходство в 1,5 раза больше войск и особенно значительное превосходство в танках и артиллерии. Но удар наших армий они выдержать не смогли. Фашисты откатывались назад, теряя технику, бросая нетронутыми склады с горючим, боеприпасами. За первые 5 дней наши войска, ведя тяжелые бои на всех направлениях, сумели продвинуться вперед и освободить ряд городов и сел. Враг был отброшен от стен Москвы на 100, а на некоторых направлениях на 250-300 километров. Гитлеру пришлось, чтобы удержать фронт и спасти от катастрофы свои войска, издать свой знаменитый стоп-приказ, угрожая расстрелом всем, кто оставит позиции без приказа. Красная армия в битве под Москвой впервые за 6 месяцев войны нанесла крупнейшее поражение главной группировке гитлеровских войск. «Это была наша первая стратегическая победа над вермахтом», писал в своих воспоминаниях маршал Победы Георгий Жуков. Впервые в сводках информбюро сообщалось о том, что наши войска освобождают родные города и села. В кадрах кинохроники советские люди видели колонны разгромленной вражеской техники, русские заснеженные поля, усеянные трупами в германских серых шинелях. Сохранились кадры, на которых один из фронтовых кинооператоров запечатлел то, как русские солдаты входят в один из освобожденных городов, а наших воинов встречает плачущая от счастья бабушка с иконой в руках. И некоторые из бойцов, выходя на ходу из строя, осенив себя крестным знаменем, прикладываются к иконе, а затем обнимают и целуют старушку. Недавно мы с вами вспоминали 80-летие Великого парада 7 ноября 1941 года, когда наши бойцы и командиры прямо с Красной площади шли на передовую, потому что враг в прямом смысле стоял у стен Москвы. На этом параде прозвучали слова Сталина, которые свидетельствовали, что глава государства понимает, победить в Отечественной войне можно лишь опираясь на любовь к родине и на историческую память русского народа. На параде впервые после 1917 года прозвучало воззвание к русскому патриотизму, к русскому сердцу. «Пусть осенит вас бессмертный подвиг Александра Невского и Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова и Кутузова. И русские святые пришли на помощь своим земным сродникам, сражавшимся героически и отдававшим жизни за русскую землю. И скоро весь мир узнал, что состоялся полный разгром немецко-фашистских войск в битве под Москвой. Первый разгром непобедимой германской армии, покорившей Европу. Впереди, дорогие слушатели, были еще 4 долгих года войны, священной, Великой Отечественной войны. Но первая наша победа связана с именем святого благоверного князя Александра Невского. А сейчас мне хотелось бы, чтобы мы с вами еще раз услышали песню Александра Пахмутова и Николая Добронравова, посвященную всем героям, отстоявшим столицу нашей Родины, священную Москву. И тем, кто получил медаль за оборону Москвы, и тем, кто сложил свою голову, не дожив до нашего контрнаступления первой победы, первого разгрома немецких войск в этом великом сражении за Москву, тем, на кого пришли похоронки или сообщения, пропал без вести. Но все они, герои, отстоявшие нашу священную столицу и переломившие ход войны.
Слышится нам эхо давнего парада, снятся нам маршруты главного броска. Ты моя надежда, ты моя отрада, в сердце у солдата, ты моя Москва. Мы свою победу выстрадали честно, преданы святому кровному родству. В каждом новом доме, в каждой новой песне помните ушедших в битву за Москву. Серые шинели, русские таланты, синее сияние неподкупных глаз. На равнинах снежных юные курсанты, началось бессмертие, жизнь оборвалась. Мне на этом свете ничего не надо, только в лихолетии ты была жива. Ты моя надежда, ты моя отрада, в каждом русском сердце ты моя Москва. Ты моя... моя надежда, ты моя отрада в каждом русском сердце. Ты моя Москва, все, что было с нами, вспомнят наши дети. Все, что потеряли, что для них спасли. Только б ты осталась лучшим на планете, самым справедливым городом земли. Старых наших улиц трепетные взгляды, юных наших песен строгие слова. Ты моя надежда, ты моя отрада в каждом нашем сердце. Ты моя Москва, ты моя надежда, ты моя отрада в каждом нашем сердце. Ты моя Москва.
В мае 45 года Иосиф Сталин в радиообращении гражданам Советского Союза вписал победу над Третьим Рейхом в широкое историческое полотно. Он сказал: «Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость закончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией». О какой же вековой борьбе славянских народов с немецкими захватчиками говорил Сталин в 45 году? И почему мы видим глубокий духовный смысл в том, что первая важнейшая победа нашего народа в Великой Отечественной войне связана с Днем памяти святого благоверного князя Александра Невского? Александр Ярославич в 1242 году, разгромив тевтонов, остановил натиск на восток Германской империи. Натиск, который продолжался не первое столетие, и стоял за крестоносцами Ливонского ордена католический папский Рим. К XIII веку, когда князю Александру пришлось сойтись с тевтонами на льду Чудского озера, вдоль Балтийского Поморья не первое столетие упорно двигались на восток отряды германских рыцарей. Это и было начало знаменитого многовекового немецкого Дрангнахостен, натиска на восток, продолжением которого Гитлер считал войну с Россией. Он мечтал о завоевании для германского народа, Геренфолька, народа господ, жизненного пространства на востоке, на землях славян. В Третьем Рейхе активно утверждалась преемственность Германии с воинственными предками, огнем и мечом покорявшими соседние народы. И особенно у нацистов почиталась доблесть суровых рыцарей Тевтонского ордена. Они считали себя прямыми потомками тевтонских рыцарей и своей задачей ставили борьбу за достижение господства германской нации над славянами. И уничтожение вермахтом восточных славян сравнивалось ими с беспощадным истреблением тевтонскими рыцарями язычников. Немцам внушали в Третьем Рейхе, что они выполняют на восточных территориях особую историческую миссию. И вот 80 лет назад наши отцы и деды остановили этот германский натиск на восток, разгромив вермахт у стен нашей священной столицы, у стен Москвы. Наверное, не все знают, дорогие слушатели, что некогда всю восточную часть нынешней Германии от подножия Ютландского полуострова на восток занимали прибалтийские славяне. Обширные земли по течению рек Лабы, Эльбы, Одера и Вислы по южному берегу Балтики занимали племена славян-венедов, абодритов, вагров, лужичан, лютичей, поморян, рарогов, руян. А равнины, населенные славянами, со множеством рек, озер, морских заливов, славились плодородием. И немецкие хроники с изумлением описывали изобилие богатства славянских земель, описывали множество больших городов, в которые съезжались купцы со всего мира. в знаменитое святилище Святовита, град Аркона на острове Руян. Помните остров русских сказок у Пушкина? Там на острове Буяне. Теперь это остров Рюген немецкий. Описывали они славные и богатые города Волин, Щетин, Ратибор, Старград. И рассказы о изобилии славянской земли не могли не вызвать желание соседей завладеть этими богатствами. Но свое наступление германские рыцари и купцы, наступление на земли славян, вели под предлогом обращения язычника в веру Христову. Со времен походов Карла Великого германские рыцари вели настойчивое наступление на земли Прибалтийской Славии, и очень часто враги умело пользовались распрями славян, участвуя в междоусобных войнах. А междоусобные войны воинственные племена славянского Поморья между собой вели постоянно. И даже перед угрозой страшного натиска не прекращали губительные распри. И, конечно же, натиск единой и мощной Германской империи разобщенные племена выдержать не могли. Упорно и мужественно отбиваясь от германцев, поморские славяне в это же время продолжали ожесточенно сражаться друг с другом. А почему они не принимали крещение? Причину, по которой прибалтийские славяне так упорно не желали принимать крещение от германских епископов, откровенно указывает в своей хронике Адам из Бремена. Адам Бременский пишет: «Народы славянские, без сомнения, давно уже могли бы быть легко обращены в христианство, если бы этому не препятствовала алчность саксов, то есть немцев. Они больше склонны думать о том, чтобы вносились подати, чем о обращении язычников. Они сначала своей алчностью приводили в расстройство христианскую веру в Славонии, а затем своей жестокостью вынудили им подвластных восстанию. А ныне, требуя от них только денег, они пренебрегают спасением тех, кто хотел бы веровать». В то время Рим объявлял крестовые походы на славян-язычников, и на помощь войскам Германской империи стекались отряды европейских рыцарей. И в конце XII века храбрые племена Руяна, Бодритов, Рарогов, Вагров, Поморян, Лютичей были частью истреблены, а частью они мечены. Принявшие крещение славянские князья и старейшины стали ландграфами, баронами в новых германских землях. Сегодня, дорогие слушатели, среди наших неоязычников принято распространять небылицы о том, что якобы приняв крещение, русичи утратили свою древнюю славянскую доблесть и воинственность, присущую язычникам. Они утверждают, что христианская вера расслабила и обессилила могучий славяно-русский род. Но на примере балтийских славян, так и не принявших свет крестовой веры, мы видим, что ожидало бы племена восточных славян, если бы не подвиг святых равноапостольных княгини Ольги и князя Владимира. Не менее воинственные и могучие племена балтийских славян, кстати, ближайшие родичи древних русичей, не сумели объединиться в единую державу и погибли, были ассимилированы под натиском Германской империи. Главную выгоду от завоевания богатых и изобильных земель Прибалтийской славе получил Рим и германские рыцари. Рим собирал огромные подати и церковные налоги в новых землях, ведь латинские епископы и монастыри становились собственниками обширных владений. В завоеванных землях получали поместья с крестьянами безземельные немецкие рыцари. А вслед за католическими монахами, миссионерами и рыцарями на славянские земли двигались немецкие купцы, крестьяне-колонисты. В покоренных землях славянские города становились столицами новых маркграфств Германской империи и получали немецкие имена. Например, Любица стала Любиком, Липень становился Лейпцигом, Зверин – Шверином, Сосны – Цосным, Торг – Торгау, Бранибор – Бранденбургом, Микуленбор – Мекленбургом. Наверное, не все знают, что это же бывшие славянские города. А постепенно, переженившись на немках, князья поморских славянских племен дали начало многим знатным немецким фамилиям. Вот до сих пор мы явные русские фамилии встречаем у германских аристократов. Например, фон Белов, это же фон Белов, фон Буров, фон Беска, фон Грабов, фон Летов, фон Гершов, Ершов, фон Гусов, ну и многие другие. Но немецкие хроники сообщают и о нескольких исходах славян со своей земли. Под натиском германцев славяне Балтийского Поморья переселялись на земли родственных племен Пруссии, а многие уходили дальше, на Русь. В Новгороде в то время поселились некоторые знатные витязи, уходившие на восток из Славянского Поморья. А скоро на Руси появились беженцы из прусской земли, потому что беспощадные и упорные германские рыцари, крестоносцы, продолжили свой натиск на восток, обрушились на земли пруссов. Пруссы отчаянно бились с тевтонами. На покоренных землях постоянно вспыхивали восстания. Германцы их подавляли с особенной жестокостью, которая должна была надолго устрашить побежденных. Так что, как мы с вами видим, поведение гитлеровцев на оккупированных землях имеет давние корни. Жители Пруссии стремились сломить, превратить в бесправных рабов. Рыцари, монахи и священники Тевтонского ордена не особенно усердствовали в обращении язычников ко Христу. Первый христианский епископ Пруссии жаловался папе римскому Григорию IX, что крестоносцы препятствуют священникам-миссионерам совершать над пруссами обряд крещения, потому что им удобнее быть господами над язычниками, нежели править христианами. А затем немецкие миссионеры появились в Восточной Прибалтике, на землях нынешней Латвии, и смиренно попросили у полоцкого князя Владимира разрешения проповедовать Слово Божие. Вместе с купцами из Бремена появился в Полоцке тогда монах Мейнхард, священник ордена Блаженного Августина, и очень смиренно, почтительно и спрашивал разрешения проповедовать среди местных племен. Князь, не подозревая лукавства, разрешил Мейнхарду проповедовать среди ливов. А через некоторое время вместе с монахом-августинцем прибыли мастера-каменщики из Бремена и воины, чтобы защищать смиренного священника. Немцы строят каменные бурги, замки, жестоко приводят к повиновению местных балтов, превращая их в рабов. Полоцкий князь Владимир, возмущенный поведением тех, кого русичи приняли за христианских проповедников-миссионеров, в 1215 году готовит полоцкие дружины в поход на немцев. Но уже собрав дружины, князь в канун похода внезапно умирает. И смерть князя показалась многим загадочной. Может быть, был отравлен. И очень скоро в землях племен нынешней Латвии стояли каменные замки тевтонов. И рыцари-крестоносцы огнем и мечом распространяли веру насильно. Крестили ливов, латгалов, эстов, превращая их при этом в своих крепостных рабов. По благословению папы Иннокентия III в Ригу прибывали из Германии новые отряды рыцарей, желавших принять участие в обращении язычников, потому что Рим объявил покорение ливов особым подвигом благочестия. Папской буллой в 1199 году Иннокентий объявил за участие в походе против ливов полное отпущение грехов. А спустя 5 лет другой буллой приравнял крестоносцев Прибалтики к крестоносцам, которые отправляются в Палестину. Представляете? Римский папа разрешил в случае, если был принесен обет об участии в походе в Святую Землю, заменять его походом на ливов. Покорение племен на востоке Прибалтики для Рима оказалось важнее освобождения гроба Господня. В прошлом году в передаче на телеканале «Спас. Следы империи», посвященной Александру Невскому, мне пришлось ответить уважаемой даме, преподавателю одного из высших учебных заведений, если не ошибаюсь, кажется, она преподаватель МГУ, которая утверждала, что в XIII веке угрозы для Руси не было Запада, потому что не было тогда противостояния с христианским Западом, и битвы на Неве и Чудском озере были лишь обычными пограничными столкновениями. Пришлось напомнить, что всего лишь с 1216 по 1240 год римские папы выпустили 40 бул, то есть папских посланий, в которых призывали рыцарей Европы воевать с русскими еретиками, схизматиками, как они называли православных, которые не желают подчиниться власти Рима. Мне, признаюсь, показалось странным, что профессиональный историк может не помнить о противостоянии Латинского Рима и православной Восточно-Римской империи. Крестоносцы, собранные со всей Европы для похода в Палестину, чтобы отвоевать у мусульман гроб Господень, в 1204 году вероломно ударили на столицу православной Византийской империи. Разгромили, как хищные звери, а не христианские воины, разграбили Константинополь, а затем основали на земле Византии свое Латинское королевство. Захватив Восточную Прибалтику, латине не могли бы попытаться полностью отрезать от Балтийского моря единоверную грекам, ромеям, православную Русь, а тогда торговыми путями в Средиземном и Черном морях после разгрома Константинополя овладели католики, генуэзцы и венецианцы. И перекрыв русским выход в Балтийское море, в Риме могли бы надеяться, что со временем им удастся уговорить могущественных русских королей, как называли в Европе русских князей, признать первенство римского первосвященника. Богатые земли поморских славян при Балтийской славе стали же владениями германского императора, и на этих землях устроены новые епархии католической церкви, десятина исправно поступает в Рим. А после разгрома Византии осталось заставить сербов, болгар и русских признать власть Рима, и тогда весь христианский мир будет иметь одного главу – наместника апостола Петра, римского первосвященника. Но надо заметить, дорогие слушатели, что даже и разъединенные на уделы русские княжества представляли для Рима слишком мощное государство, чтобы мечтать о том, что Русь удастся покорить силой. Когда-то папа Иннокентий III, услышав от венгров и поляков, многократно битых князем Романом Мстиславичем, отцом Даниила Галицкого, о могущем русском князе ему сообщили, он присылает к Роману Мстиславичу знаменитого проповедника Бернарда Клервозского. Папа обещает князю Роману, если русский князь примет из его рук королевскую корону, наделить Романа многими богатыми польскими и венгерскими городами, присоединив их к будущему королевству. Обещает во всех деяниях поддерживать его мечом римского первосвященника, духовного владыки и государей всей Европы. Но правнук Владимира Мономаха, Роман Мстиславич, обнажает свой собственный княжеский русский меч и показывает его латинскому проповеднику. Роман спрашивает, такой ли меч у папы? Если такой, то как духовному лицу он ему не положен. Я же пока ношу свой меч при бедре своем, не имея нужды в другом. И по примеру своих дедов, возвеличивших русскую землю, мечом беру города, а не милостью папы. В Восточной Прибалтике крестоносцам, покорявшим племена ливов и эстов, пришлось встретить воинов, ничуть не уступавших могучим германским рыцарям в умении владеть оружием и ратной доблести. Русские бояре и княжеские дружинники были такими же опытными и умелыми бойцами, как германские рыцари, а вооружение русского дружинника ни в чем не уступало вооружению европейского рыцаря. И таранный копейный удар тяжело вооруженной русской дружины на мощных боевых конях, в сверкающих кольчугах и броне был не менее сокрушительным, чем удар рыцарской конницы тевтонов. Но в чем германцы превосходили русских? В одном – в железной хватке, в невероятной настойчивости, когда речь шла о добыче и завоевании новых земель, в беспощадной жестокости и умении любым способом добиваться намеченной цели. В этом было их преимущество в завоевании Прибалтики, которую русские не пытались силой укрестить. Вероломство и хитрость в борьбе за новые земли в полной мере использовали и католические монахи-миссионеры, и монахи-рыцари ордена. Знаете, дорогие слушатели, в патриотической среде существует один распространенный миф. В последнее время стало модным говорить о том, что татаро-монгольское нашествие якобы спасло Русь от завоевания крестоносцами. Пишут, что если бы Русь не стала улусом огромной монгольской державы, то постепенно все русские княжества были бы поглощены западными соседями. Якобы погрязшие в междоусобиях, русские князья не могли бы противостоять удару крестоносцев. Ну и, следовательно, нашествие монголов спасло Русь от более страшной участи – исчезновения под натиском западного врага. Но для тех, кто не пытается подогнать историю под схемы модной евразийской теории, очевидно иное. Именно невиданный разгром и разорение русской земли Батыем вселили в римских пап, в шведов и тевтонов надежду на то, что им удастся добить обескровленную и ослабевшую после нашествия Русь. Действительно, невероятная беспечность полоцких князей новгородцев с псковичами, они были заняты внутренними раздорами и распрями, привели к потере русских владений в землях прибалтийских племен. Надо заметить, что русская колонизация была довольно мягкой. Еще раз подчеркну, никогда не было насильственного крещения эстов, ватгалов, ливов, куршей. Кстати, немцы в этом упрекали русских, утверждая, что они довольствуются лишь данью с местных племен, но не заставляют их креститься. Но на Руси не было принято крестить соседние племена огнем и мечом, чтобы превратить их в своих рабов. Скорее всего, эти племена постепенно бы вошли в состав древнерусского государства, как Карелы и Водь в новгородскую землю, Мурома и Рзя в Рязанское и Муромское княжество. Русские тевтонам не уступали в военной силе. Князь Мстислав Удатный идет в Прибалтику, ищет сражения с тевтонами, но крестоносцы, не решаясь сражаться в открытом бою с его дружинами, укрываются за стенами каменных замков. Мстислав Удатный, взяв с тевтонов большой выкуп, возвращается в Новгород, а затем отправляется искать воинскую славу в сражениях с венграми. Могучий отважный воин, князь Мстислав еще не понимает, какой серьезный враг угрожает русской земле в Прибалтике. Новгородцы, например, наносят серьезное поражение тевтонам в сражении при осаде города Отепия в Эстонии. Князь Севолод с ковичами-новгородцами разгромили врага под Венденом. Но германцы не собираются отступать и с тевтонским упорством продолжают завоевывать новые земли. Надо отдать должное германскому умению строить и укреплять свои замки и города. Каменные стены тевтонских твердынь, большое количество метательных машин в их крепостях очень надежно защищали крестоносцев не только от отрядов эстов и ливов, но и русские рати не могли взять эти замки, это надо признать. Но как только отец Александра Невского, князь Ярослав Всеволодович, осознав опасность, выступает из Новгорода в поход на немцев, первое же крупное открытое сражение с русскими дружинами заканчивается сокрушительным разгромом германских рыцарей. В 1235 году в битве на реке Эмбах, или по-русски реке Амовже, крестоносцы терпят страшное поражение. И лишь за стенами своих каменных замков спасаются, предлагая Ярославу мир по всей его воле. Кстати, сломив в столкновении своей конной дружины рыцарскую конницу тевтонов, Ярослав загнал часть бегущих рыцарей на лед Амовже, где некоторые провалились под лед. Затем Ярослав осадил Юрьев, и тевтоны поспешили прислать послов с просьбой о мире. Как сказано в летописи, и поклонишься немцы князю Ярослав, Ярослав же, взяв с ними мир по всей правде своей. Вот тогда была установлена знаменитая Юрьевская дань, которую ливонцы обязаны были платить русским князьям, а затем московским государям. Потому что Юрьев когда-то, Дерв немецкий, это бывший город, заложенный князем Ярославом Мудрым. Поэтому называлась Юрьевская дань. В битве на реке Амовже, где были разгромлены крестоносцы, вместе с князем Ярославом Всеволодовичем участвовали два его юных сына. 14-летний княжич Александр и 11-летний княжич Андрей. Нет сомнения, что Ярослав Всеволодович понимал всю опасность, грозящую северо-западной Руси от прочно обосновавшихся в Ливонии крестоносцев. И можно предполагать, что князь постарался бы к войне с тевтонами привлечь не только свои полки, но и сильные дружины великого князя Владимирского Юрия Всеволодовича, привлечь смоленские, полоцкие полки. Потому что князь Ярослав Всеволодович понимал, с каким врагом столкнулся, и готовил дружины и русские полки для новых походов на немцев. Но монголо-татарское нашествие останавливает походы Ярослава. Походы, которые могли бы навсегда сокрушить владычество в Прибалтике тевтонов. Но после битвы на реке Амовже до вторжения на русскую землю монгольской конницы оставалось всего 3 года. А вскоре на берегах Сити сложил свою голову великий князь Юрий Всеволодович и его храбрые бояре и дружины. Погибли ратники ополчения большинства городов северо-восточной Руси. Полегли в неравных схватках, побитые стрелами и посеченные монгольскими мечами защитники сожженных русских городов. Не дошли монголы лишь до Пскова и Новгорода. И в Риме решили, что настал момент нанести решительный удар, который позволит ватенинам захватить Новгород и Псков. В то время князю Ярославу Всеволодовичу, ставшему после гибели на Сити князя Юрия Всеволодовича великим князем разоренной Владимиро-Суздальской земли, пришлось собирать и утешать уцелевших после Батыева погрома. И в эти дни, когда германский император Фридрих призывал всех христианских государей сознать опасность татарского нашествия, он писал: «Секира уже при древе», потому что монголы в битве при Либнице уничтожили, полностью истребили польско-немецкое войско. В это время французский король Людовик благочестиво устанавливал сугубо пост и постоянную молитву во всех храмах о избавлении татар. И вот в это время глава католической церкви, римский папа Григорий, анафематствует еретиков, православных русских, христиан, погибающих в то время под монгольскими мечами. В то время, когда монгольская конница шла широкой облавной охотой по русским княжествам, убивая и уводя в плен людей, монголы на лошадях заезжали в разоренные храмы, где в алтарях лежали тела убитых. Римский папа торжественно объявил крестовый поход, но не против язычников татар, а против русских, обещая всем, кто возьмется за оружие, прощение грехов, а погибшим – вечное блаженство. Несомненно, даже для разъединенных русских княжеств ни тевтоны, ни шведы, ни войска польского и венгерских королей серьезной угрозы не представляли. И потеряны, захвачены соседями, были земли на западных окраинах Киевской Руси именно потому, что русские княжества были невероятно ослаблены нашествием монголо-татар. Это миф о том, что монгольское нашествие спасло нас от завоевания врагами Запада. Перед нашествием Батыя на Русь было заметно, как в Риме желают сплотить все силы латинян для дальнейшего натиска на русские земли. Собрав в единый мощный кулак рыцарей Европы, можно было из Прибалтики нанести сокрушительный удар по Пскову и богатейшему русскому Новгороду, а затем постепенно, шаг за шагом, продвигаться дальше, вглубь русской земли. В папской буле в 1232 году папа Григорий IX обращается к ливонским рыцарям-меченосцам и предлагает им вместе с епископом Томасом Финляндии бороться против неверных русских. А затем посланник папы Вильгельм Моденский, как апостольский легат, прибывает на север и развивает бурную деятельность. Он начинает собирать все силы для натиска на Русь. Пытается объединить тевтонов, датчан и шведов, чтобы одновременно они ударили на русские земли. Ему это удается. В 1238 году в Стейнупе, во дворце датского короля Вальдемара II, куда папский легат Вильгельм Моденский прибыл, он заключает договор между магистром тевтонского ордена в Ливонии Германом Балком и королем. Они должны вместе ударить на Новгород и перерезать русским путь в Балтийское море, который проходит по Неве. Папа Григорий IX призывает архиепископа Швеции поднять рыцарей в крестовый поход против карелов и русских. Уничтожать всех врагов креста. Врагами креста в Риме называют, заметь, христиан, русских. О том, какие цели преследовал Рим и как собирались насаждать христианскую веру на русских землях латинине, свидетельствует одна из бул Григория IX. В этом послании римский первосвященник доминиканцам, отправившимся на Русь, представляет индульгенцию на все будущие грехи, представляет им право самим разрешать и давать отпущение поджигателям и убийцам клириков. Представляете? И папа пишет о необходимости создания латинской епархии на Руси. К русским князьям он отправляет послание, где призывает их отречься от заблуждений, принять истинную веру добровольно, подчиниться Риму и пребывать в послушании, иначе угрожал немилостью Божией и папского престола, который, как он писал, легко может обречь вас мщению. Угрозы римского первосвященника не могли испугать гордых русских князей. Но когда после Батыева погрома разгромленная Русь лежала в пожарищах, а многие русские короли, как их называли на Западе, вместе с дружинами сложили свои головы в сражениях с монгольской конницей, в Риме решили, что настал, наконец, для апостолического престола час, чтобы обречь мщению непокорных русичей. И вот войско шведских и норвежских крестоносцев, давних противников Новгорода, высадилось в устье Невы. Иарн Биргер отправляет послание в Новгород князю Александру Ярославичу с грозным вызовом. «Я в твоей земле. Пришел пленить твою землю. Если можешь, сопротивляйся». Шведы были уверены в победе. Но как сокол, а сокол, рарок Рюрик, это родовой знак Рюриковичей, или как леопард Пардус, что изображен на стягах и на щитах Владимира Суздальской Руси, стремительно бросается 19-летний юный князь Александр с малой дружиной на врага. На Неве грозная шведская рыцарская рать полностью разгромлена. Шведы еле уносят ноги, нагрузив убитыми знатными воинами 3 корабля. Остальных убитых пометав в ямы, как сказано. 3 боевых корабля перед этим сражением были порублены и потоплены во время сечи топорами новгородцев. А гордый Ярл Биргер унесен раненым на корабль, получив в рыцарском поединке с Александром на лице печать от копья юного князя Витязя. Как сказано в летописи, возложи Биргеру печать на лице острым копьем своим. Мы, дорогие слушатели, не раз говорили о том, как в информационной войне наши противники пытаются исказить и переврать, переписать историю. И переписывают, фальсифицируют не только историю Великой Отечественной войны, но и всей многовековой истории нашего Отечества. Ряд либеральных историков пытается представить сражение Александра Невского со шведами и тевтонами всего лишь незначительными пограничными стычками. Якобы об этом свидетельствует небольшое количество новгородцев, павших в сражении на Неве со шведами. В повести рассказывается, называются имена 20 погибших новгородцев и одного из княжеских дружинников. Но, дорогие слушатели, необходимо хорошо представлять численность средневековых армий, чтобы рассуждать о том, представляло ли войско шведов, пришедших в устье Невы, серьезную угрозу Новгороду. В то время дружина русского князя, как и в любых западноевропейских властителей, составляла обычно от нескольких десятков до нескольких сотен дружинников. В случае войны собиралось городское ополчение, которое в зависимости от величины города могло составлять от нескольких сотен до 2-3 тысяч воинов. На Руси, правда, созывали еще и земское ополчение, потому что, в отличие от Западной Европы, русские крестьяне больше напоминали скандинавских бондов или английских йоменов. Оружием владели хорошо и были серьезной боевой силой. Даже если шведов, скажем, было 2-3 тысячи профессиональных бойцов, то угроза Биргера «Я в твоей земле, если можешь, сопротивляйся» вовсе не была пустым бахвальством. И то, что юный князь Александр бросился на шведов только со своей дружины, явно небольшой и немногочисленным отрядом новгородцев, которых успел собрать, не дожидаясь сбора ополчения, это способствовало внезапности удара и полному разгрому шведов и небольшим потерям русских. Поэтому, дорогие слушатели, и орденом Александра Невского Великую Отечественную награждали командиров за блестяще проведенные операции, в которых малыми силами с небольшими потерями наносили поражение врагу. Достаточно почитать русские летописи и западноевропейские хроники, чтобы понять численность сражавшихся и уровень потерь. Счет обычно шел на десятки, редко на сотни убитых, а тысячи погибали лишь в самых крупных сражениях. Знаете, необходимо отметить еще одну ошибку, которая встречается в описании Невской битвы, кстати, часто и в патриотической исторической литературе. Пишут о том, что русские дружины чуть ли не на рассвете ударили по сонному лагерю и рубили растерянных шведов, из которых многие не успели надеть доспехи, в спешке хватались за оружие. Но в 11 часов утра, это совпадало с тем временем, которое указано в древнерусской летописи, началось сражение, а это далеко не раннее утро. Шведский лагерь не мог в это время спать. А викинги на боевых кораблях в считанные мгновения облачались в доспехи и брали в руки оружие. Но не думаю, что шведские, норвежские рыцари отличались чем-то от своих предков воинской сноровки. Да и паники, испытанные бойцы, посвятившие всю жизнь войне, не склонны были поддаваться. Но внезапный стремительный удар русских дружин по шведскому стану не позволил Ярову Ульфу Фасси и Биргеру Фальконунгу вывести построить свою рать. Потому что на боевой строй, укрытых большими щитами пеших кнехтов, копьеносцев, прикрытых лучниками и стрелками из арбалетов, на боевой строй, готовой к встречному удару рыцарской конницы, уступавшая шведам в численности, дружина Александра Невского не смогла бы напасть. А вот внезапным ударом на вражеский стан Александр Ярославич не позволил Биргеру развернуть и построить свои полки в поле, не дал шведам использовать свое численное преимущество. Но можно не сомневаться, что бой с таким сильным, мужественным и опытным противником, какими были скандинавские войны, несмотря на внезапность русской атаки, был упорным и ожесточенным. Кстати, некоторые ученые пытаются доказать, что Ярл Биргер Магнус, он из рода Фальконунгов, не был на Неве, так как королевским ярлом в то время был Ульф Фасси. Говорят они о том, что в шведских хрониках нет упоминания о битве на Неве. Но шведские хроники того времени составлены из очень отрывочных и неполных сообщений. О многих значительных событиях в хрониках не упоминают. Потому что в Швеции в то время не было такого летописания, подобного русским летописям, подробного летописания. К тому же Биргер был могущественным вельможей, он был женат на сестре короля Эрика. Их сын потом станет королем Швеции, положив начало династии Фальконунгов. А королевским ярлом Бергер Магнусон стал всего через несколько лет. И нет ничего удивительного, что он мог быть предводителем похода на Русь, возглавив войско вместе с королевским ярлом в то время Ульфом Фасси. К тому же, вот что интересно, дорогие слушатели, исследовав останки Бергера Магнусона, современные ученые обнаружили на черепе в районе глазниц след серьезного ранения. Можно думать, что это и есть печать на лице, которую оставил Бергеру на память о Невской битве своим копьем Александр Ярославич. Так, летом 1240 года в правление короля Эрика Эриксона по прозвищу Леспе Картавы бесславно закончился благословенный Римом крестовый поход на Русь многочисленной могучей шведской норвежской рати под предводительством ярла Ульфа Фасси и Бергера Фальконунга. А через 16 лет, в 1256 году, шведы с датчанами вновь по благословению папы начнут строить, придя, как сказано, в силе тяжкой крепость в устье реки Нарвы. И услышав, что новгородцы послали за Александром, они тут же побегут, оставив крепость недостроенной. Новгородский летописец записал, что в лето 6748 от сотворения мира придоша свеи в силе великой, и с ними Мурмани, Сунь и Емь. И было их кораблей многое множество зева, и пришли свеи с князем и бископы епископами своими, и старше на Неве в устье Жор, желая отнять Водогу, всю реку и Новгород, и всю область новгородскую. Но князь Александр, не умедли немало, с новгородцы и водожане, пошел на них и победи их силой Святой Софии и молитвами Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, месяца июля в 15-й день, на память святого Кирика и Улиты, в неделю на собор святых отец и же в Халкидоне. Отметил летописец, что в этот день на Неве русичи одержали победу над римлянами. В Новгороде знали, что за вторжением свеев и мурман норвежцев стоит латинский Рим. В Новгороде знали о том, как бесчинствовали рыцари и латинине в 1204 году в захваченной столице Восточно-Римской империи, Константинополе. Поэтому на Руси хорошо представляли, что можно было ожидать от крестоносного воинства, которое по благословению римского первосвященника двинулось на Новгород. Господин Великий Новгород славился среди северных стран богатством и представлял для рыцарей и латинян заманчивую добычу. Но на берегах Невы русичи наголову разгромили войско римлян, латинян. И молодого князя Александра Ярославича, разгромившего грозного врага, народ с тех пор назвал Невским. Новгородский летописец отметил: «Победи их на реке Неве», и оттого прозван был великий князь Александр Невский. В Акафисте мы обращаемся к князю Александру. «Видевши тебя, блажение Александре, не коли же во бранях побеждаемо, всегда побеждающе, невернее единого имени твоего устрашахуся. Мы же, поминающие исполненное верой мужество твое, ублажаем тебя глаголище. Радуйся, доблестный, в защиту веры и церкви воителю. Радуйся своей земли мужественный защитителю. Радуйся воинства свейского на брегах Невы, славный победителю. Радуйся злых козней и наверия, подвигших чуждую рать на землю нашу разрушителю».
Thank you.
но не успел закончиться 1240 год от Рождества Христова, как князю Александру пришлось уйти из Новгорода в родной Переславль. Дело в том, что многие из влиятельных новгородских бояр и купцов не желали терять прибыли от торговли с Ганзой, которая была нарушена во время войны. Отбив натиск шведов, они решили, что с Ригой и орденом можно будет продолжать спокойно торговать, договорившись. Но Александр Ярославич, в отличие от бояр и купцов новгородских, понимал, что тевтоны обязательно ударят на Новгород. Стремительным броском на него Александр разгромил шведов, избежав необходимости одновременно отбивать натиск скандинавов с севера и ливонских немцев с запада. Но молодой князь понимал, что войны с орденом, Ригой и датчанами не избежать. И, как и предполагал Александр Ярославич, долго ждать наступления ливонских немцев на русские земли не пришлось. О том, как князь Александр Ярославич на Чудском озере близ Вороньего камня устроил ледовое побоище, не битву, а именно побоище, знаменитой закованной в броню свинье, железному грозному строю могучих германских рыцарей, и надолго отбив охоту продолжать дранг на Хостен, наступление на земли северо-западной Руси, о том, почему с полным правом князя Александра мы называем основателем русской державы, мы расскажем в следующей части нашей передачи. Свою книгу о святом благоверном князе я назвал «Александр Невский. Начало империи», потому что не случайно 300 лет назад император Петр Великий, преобразовав Московское царство в Российскую империю, перенес из Владимира в северную столицу, Петербург, мощи святого благоверного князя Александра Невского. О том, почему Александр Невский, святой благоверный князь, является небесным покровителем и русского царства, и Российской империи, и современной России, мы поговорим в следующей передаче.